Радиомаяк.ру представляет.
То было великое голубиное нашествие. Именно оно достало Кригера окончательно. Говоря по совести, это не было наихудшим из всех столкновений с его соседкой миссис Арбор, о которой он отзывался, чтобы не быть грубым, как о той женщине, что вылизывает подъезд к своему дому. Оно просто было последним. Гарольд Кригер самому себе всегда представлялся человеком мягким, нетребовательным, с которым легко поладить. «Живи сам и дай жить другим» — таков был его девиз как по форме, так и по содержанию. Он скорее позволил бы вырвать себе язык, чем сказал бы соседу, скажем, до какой высоты ему подстригать свою живую изгородь, каким инструментом при этом пользоваться, как его держать и как часто ее равнять. Не говоря уж о положении, в котором стоять, выполняя вышеупомянутую работу по хозяйству. Миссис Арбор, к несчастью, подобного такта не имела. Так начинались их взаимоотношения. Он свирепо улыбнулся и, стиснув зубы, устоял перед внезапным желанием завершить работу со своим секатором, резанув по ее серым стального цвета волосам, завитым строгими волнами и откинутым назад с ее нахмуренного лба. Он бы не стал совать свой нос, решая наскрести алюминиевую обшивку своего дома дважды в год до тех пор, пока на эмали не появятся следы износа. Или, реши она каждый год скоблить и красить наличники вокруг окон и дверей, одновременно с заменой асфальтового покрытия подъезда. Она была горькой вдовицей в опустевшем гнезде, у которой, очевидно, слишком много денег, и которой недостает настоящей работы, чтобы себя занять. А Кригер должен был бросать жребий, на что потратить сбережения. Покраску своей облезающей неалюминиевой обшивки — или покупку качелей для детей. Сейчас счастливые дети качались на качелях, и им не было никакого дела до сыпавшегося иногда снега в виде чешуек отскочившей краски, когда летний ветерок был порывистым и дул в подходящем направлении. Однако миссис Арбор это волновало. Вернее, она категорически потребовала, чтобы он вымел свои отвратительные чешуйки с ее подъезда. Маленькие зеленые точки на девственно-черной поверхности, должно быть, глубоко оскорбляли ее чувство эстетики. Других причин для претензий, насколько он мог судить, быть не могло. У нее не было машины. Но происшествие с котом было самым ужасным. Она регулярно, горько и гнусаво жаловалась на Маффи. «От кошачьего дерьма, — фыркнула она, — бывают глисты и болезни. Если вы не можете держать это грязное животное подальше от моего двора или не в состоянии содержать его в чистоте, я вызову инспектора из службы животного контроля». «Да ну бросьте», — ответил Кригер. «Никто не моет кошек. Люди не могут подцепить кошачьих глистов, и, кроме того, кошачье дерьмо — хорошее удобрение для ваших роз». Но животный контроль она вызвала. К счастью, когда пришел инспектор, кот был наверху и мирно спал, развалившись на его кровати. Офицер вежливо, долго и терпеливо выслушивал разглагольствование миссис Арбор через ее запертую входную дверь. Кригер, словно Маффи, пригибался, подсматривая сквозь шторы, которые со стороны дома Арбор теперь всегда были задернуты. Но, очевидно, ни от кого не требовалось мытье кошек, потому как офицер вновь ушел, так и не приблизившись к дверям Кригера. Кригер, только что решивший не отвечать на стук, притворяясь, что его нет дома, успокоился. Каким-то образом настал его черед менять мешок в мусорном баке, хотя он почти всегда мог переждать свою жену на предмет того, чья очередь мыть окна. Но он твердо решил гнуть свою линию в ответ на просьбу миссис Арбор, да какое там, на требование, прибыть в ее сад для уборки кошачьих фекалий. Маффи не единственный чертов кот в чертовой округе, неоспоримо заметил он. Ее ответ был холоден, а его ответ был груб. Она повесила трубку, и он понадеялся, что это был последний разговор о кошачьих испражнениях. Прямо на следующий день, когда он сидел и созерцал свой газон, размышляя отдать деньги на ремонт газонокосилки, эти деньги уплывут прямо из той суммы, что он отложил на небольшой уикенд с поездкой на рыбалку, или еще подождать, а потом взять на прокат сенной пресс-подборщик, миссис Арбор появилась из-за угла его дома. Она была осторожна в том, чтобы реально не ставить ног на его запущенные владения. За загривок, отставив от себя, словно зачумленный предмет одежды, она держала Маффи. «Он делал это!» — закричала она на него. Дальнейшие ее слова потонули в гораздо более громком реве и визге. Сегодня городская служба подрезала деревья на их улице, превращая ветви в измельчители в древесную стружку. Шуму от него было, как от сотни банши с несварением желудка, от которого у Кригера обычно сводило зубы. Однако теперь он улыбнулся, приставил к уху ладонь и помотал головой. Она продолжала открывать рот, излагая свои жалобы. Измельчитель остановился. «Грязная!» — говорила она. «На этот раз вы не сможете отрицать. Я поймала его прямо на месте преступления. Отвратительные, пахучие выделения!» «На вашем месте я бы не стал держать этого кота», — сказал Кригер. «У него к тому же блохи». Ноздри у нее раскрылись. Она вдохнула и раздулась от возмущения. С ревом машина заработала снова. Шумовой поток унес ее слова. Внезапно она перешагнула через край тротуара и бросила вырывающиеся животные мимо рабочего в пасть измельчителя. Если кот и кричал, то его голос потонул в скрежете машины. «Бог ты мой!» — закричал рабочий. «Выключи ее, Билл, выключи!» «Что?» — крикнул в ответ Билл. Кригер стоял с открытым ртом, настолько пораженный, что даже не мог протестовать. Все равно уже слишком поздно. Миссис Арбор глянула на него через плечо со злобным триумфом и быстро убежала в свой дом, захлопнув дверь. Во внезапной тишине, когда машина остановилась, он даже услышал щелчки от двух ее дверных задвижек, вставших на свои места. Когда дети пришли домой из школы, он сказал лишь: «Маффи погиб сегодня на улице». Сам он лично не сильно огорчился из-за кота. Тот страдал хроническим ринитом и бывало регулярно будил его в 4 часа утра, мокро чихая прямо ему в левое ухо. Так что он не написал хлороксом посреди ее газона «психованная сука», хотя был очень к тому близок. Кригер, когда подспудно ощущал, что должен вести себя по-христиански, мог понять ее точку зрения на кота. Это было его животное. И его, как он полагал, можно было счесть ответственным за конечный кошачий продукт. Но голуби... Голуби принадлежат Господу Богу. Или городу. Или воздуху свободному. Уж, конечно, не ему, как ни крути. Они кружили, падали и взмывали в верхних слоях атмосферы и поселились у него в ивах. Не в ивах миссис Арбор, конечно, у нее напротив деревьев была сетка. Его совершенно не беспокоило ни их мягкое воркование, ни крики, что доносились в окно спальни на втором этаже теплым летним вечером. Они проживали свою маленькую голубиную жизнь, и он совершенно не возражал против того, чтобы разделить с ними кусочек пространства. Тем более, что сам он никогда на ивы не забирался. Но, разумеется, где есть жизнь, там и дерьмо. Жить по соседству с этими болезнетворными грязными созданиями. Так миссис Арбор излагала свою точку зрения. «Вы только посмотрите на этот кошмар, что они творят на моем подъезде!» И она позвонила в комитет по охране здоровья. На этот раз офицер пришел к дому Кригера. Они долго беседовали. К счастью, жены и детей не было, они навещали ее маму. У его жены была склонность от любого официоза впадать в панику, переходящую в ужас, и он был рад, что ему не пришлось объяснять ей, что у комитета по охране здоровья нет таких полномочий, чтобы посылать людей в концентрационные лагеря. Кригер едва сдерживался. До тех пор, пока не позвонил в компанию по уничтожению и не узнал, что стоимость защиты его участка от голубей приближается к 300 долларов. За его счет. К тому моменту, когда он повесил трубку, приказ комитета по охране здоровья превратился у него в кулаке в плотный, смятый влажный комок, а его глаза дико округлились. Он позвонил миссис Арбор и самым дипломатичным образом объяснил имеющиеся трудности. Она повторно изложила свою позицию. Тон беседы упал до новых нот. «Послушайте, леди!» — кричал он, — «имейте сердце! Вот уже 2 месяца, как меня сократили! Поверьте, когда вы безработный, вы не сможете вести бурную жизнь, тем более с женой и 2 детьми. У меня нет таких денег, чтобы выбрасывать их на ветер. Так что мы с вами зашли в тупик». «Вот что неправильно в этой стране», — ответила она. «Ленивые бездельники, которые предпочитают хлебать из общественной лоханки, вместо того, чтобы пойти и получить честную работу». Он осекся, начиная задыхаться. Единственная вакансия, что открылась в этом городе за прошедшие 4 недели, это работа официантом в Макдональдс. И я был там в 8 утра. А передо мной были еще 19 человек. И, Господи Иисусе, половина из них была в костюмах и при галстуках. Завтра я собираюсь в административный центр города и лично, вы слышите меня, лично прослежу, чтобы получили то, чего заслуживаете, пронзительно закричала она ему в ответ. Даже если на это уйдет весь день. На этот раз трубку бросил он, трясясь и до смерти волнуясь по поводу своего кровяного давления. Он видел, как на следующее утро она промчалась, словно краб, к такси, а затем убежала обратно. Старый драндулет отчалил без нее. Примерно через 30 минут прибыла новая и более чистая машина и увезла ее прочь. Кригер размышлял, не была ли та первая машина той, в которой последний раз ехал он, и в которой была пьяная блевотина, оставшаяся от предыдущего пассажира. Впрочем, он скорее на это надеялся. Враг отбыл. Он расхаживал вокруг своего дома, таращаясь вверх на голубей и мрачно прикидывая цену пирога с голубятиной где-то в 30 долларов за фунт. Он позволил взгляду побродить по соседской собственности, по черному, как цилиндр, подъезду, по чистенькой белой отделке гаража, словно вырезанной из бумаги. Именно с гаража начался ход его мыслей. Искушение вскипало у него в подсознании, как поток лавы. Он отрекался от него, он боролся с ним, он все еще сопротивлялся ему, когда ноги его уже начали двигаться. Где-то у него в гараже была длинная доска, и оставалось немного синей краски. За несколько минут он красиво и аккуратно вывел буквы. Ему даже не пришлось прижимать их друг к другу в конце надписи. Мгновением позже он стоял перед ее боковой дверью, вспоминая, как он в последний раз попадал в собственный дом, когда случайно запер в нем ключи. Он все еще сопротивлялся. Потом он подумал о Маффе. Он отвел ногу назад и вышиб дверь внутрь. Его первые покупатели прибыли почти перед тем, как он вытащил на подъезд ее кухонный стол, на котором торопливо было свалено в кучу содержимое ее кухонных ящиков. Он сделал следующую надпись: «Все, что на столе, 5 центов». И еще одну: «Уйти должно все, предлагайте, мама уезжает во Флориду, в дом отдыха». Он нашел ключ от ее гаража в ящике вместе с кухонными ножами и оставил его открытым для публики. Следующими были ее шкафы. Их содержимое, должно быть, уже было подготовлено к продаже. Все такое чистое, аккуратно разложенное по цветам. Вся обувь была в своих оригинальных коробках. Каждый предмет одежды был в чистом пластиковом пакете. Ему пришлось вытряхнуть их прямо на подъезд ради импровизированного универмага. Деревянная мебель была идеально отполирована, ни вмятинки, ни царапинки. На абажурах ламп все еще были целлофановые чехлы. Мягкая мебель была накрыта белыми простынями, будто съезд Ку-клукс-клана, чтобы защитить окраску ткани от солнечного света, которому никогда не дозволялось проникать сквозь задрапированные окна. «Как новое», — написал он на следующей табличке, — «предложения не отклоняются». К полудню у него была толпа. Так как первые покупатели возвращались, шепнув словечко об экстраординарных сделках родственникам, друзьям и соседям. Они налетали, как саранча, и отбывали, как рейдеры викингов, груженные добычей. Один приехал на грузовичке-пикапе, баркасе этого дня, и забрал мойку, сушилку и холодильник за удивительную цену — $20. Продукты Кригер отдал даром. На ланч было питье в виде глотков из полупустого пакета молока, извлеченного как раз перед тем, как увезли холодильник, прерывавшиеся пробежками ради опустошения спален, шкафа с постельным бельем и каждого чердачного помещения. Он собрал какую-то мелочь и, даже не посчитав, сыпал ее в старую банку из-под фруктового торта. Неходовой товар он вручал удивленным покупателям в качестве призов. Он выволакивал каркасы кровати и буфеты с бешеной силой, о которой и не подозревал, что на такую способен, приподнимая их и дергая рывками. Его очки скособочились и сползли на его вспотевший нос. Коробки с бакалеей, консервы из подвальной кладовки, нераспакованное мыло и завернутое в пластик туалетное полотенце из шкафчика в ванной. Полный комплект подписки National Enquirer, начиная с 1962 года, в картонных коробках. Дюжина томов кратких сборников Reader's Digest. Матадор, изображенный на черном бархате, и сложенные в мольбе руки, нарисованные на выдранные стены гостиной штукатурки. Все. К 4 часам... Когда дневной свет стал склоняться сквозь клёны, затенявшие их улицу, сияя на маленьких вращающихся вертолетиках, опадавших с них семян, все было кончено. Он стоял, чуть задыхаясь, посреди ее черного подъезда, дрожа от усталости, восторга и ужаса. «Давайте, позвольте вам помочь», — сказал он последнему владельцу пикапчика. Такси только что свернуло на улицу и замедлялось по мере приближения. «И эту коробку тоже. Нет, в самом деле, я не могу тащить этот хлам во Флориду. Это просто неэкономично. Спасибо. Пока», — он помахал ему на прощание. Кригер встал на колени посреди подъезда, оставил жестянку из-под фруктового торта между колен и впервые стал считать дневную выручку. Такси остановилось. Его тормоза скрипнули, словно приглушенные волынки. Дверца распахнулась, выползла миссис Арбор. Ее шляпа согнулась, глаза были дикими. «Я так странно себя чувствую», — простонала она. В самом деле выглядела она странно, была почти прозрачной. Не только ее платье в цветочек, но казалось, что ее ноги сами просвечивают сквозь густую сеть ее колгот. Ее взгляд опустился на Кригера. «Ты!» — закричала она с ненавистью. «Ты! Что ты здесь делаешь? Что ты сделал с моими вещами?» Она, шатаясь, прошла к себе в дом, будто отраженный в стекле образ, мимо дверной задвижки, болтающейся выдранным зубом от грубого вторжения Кригера. «Мои вещи!» Эхом отражался ее скорбный вопль по первому этажу, по второму, по цокольному. «Мои вещи! Мои вещи!» Она появилась из боковой двери. Кригер улыбнулся, глядя на нее. Ее прозрачность. Обшивка ее дома просвечивала сквозь нее горизонтальными линиями, словно она была портретом на разлинованной бумаге. Ее последний крик упал вместе с ее телом. «Мои вещи». И только маленькая маслянистая клякса осталась от нее на изношенной теперь поверхности подъезда. Кригер закончил подсчет. 299,95, 300 ровно и 5 центов сверху. Он с грохотом вывалил 300 долларов банкнотами и мелочью в банку из-под фруктового торта, вынул из нее самый грязный 5-центовик, какой только смог найти, и поставил ее в центр скользкого пятна. «Вот то, что я вам должен, миссис Арбор». Он поднялся на ноги, мышцы протестующе заныли. Перед ним на подъезде с неожиданным шлепком появилась багровая клякса голубиного помета. Сейчас был сезон тутовых ягод. Он погремел банкой, глядя на парящие над ним силуэты. «Хватит мне с вами нянчиться, вы слышите?» Взывал он к небесам. «Просто вызову голубиное СС с его печками для вас». Он уставился на свои переполненные голубями ивы. Нежное, воркующее щебетание опустилось на него, будто благословение. «Нет, Господи!» — радостно прокричал он голубям. «Живите, маленькие засранцы! А я куплю упаковку пива и пойду на рыбалку». Это Луис Макмастер Буджолд, американская писательница-фантаст 20 и уже 21 века. Она родилась в 1949 году. Работает также и в жанре фэнтези. Награждена литературными премиями Небьюла трижды. Автор множества романов, повестей, рассказов, не только фантастического жанра, но и прочей направленности. Луис Макмастер Буджолд и небольшой рассказ 1987 года «Гаражная распродажа». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.